Доктор Тед Хильдебрандт, похвала в книге 2, сессия 1. Канонический контекст. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это сеанс номер 1, канонический контекст второй книги Псалтири. Добрый день. Мы рассматриваем своего рода мини-цикл лекций о хвале Божией во второй книге Псалтири. По сути, это псалмы с 42 по 72. Это расширение статьи, которую я написал для Кригеля и которая будет опубликована в 2018 году под названием «Библейское основание поклонения». Спасибо, что присоединились к нам. В качестве введения я буду много читать об этом, потому что это взято из статьи книги. Мы начнем с описания канонического контекста второй книги с точки зрения ее характеристик и течения как единого целого. Далее мы рассмотрим трех главных героев книги псалмов – царя, псалмопевца и врага. Коварный враг насмехается, стыдит и стремится поймать, пожрать и уничтожить псалмопевца. Псалмопевец взывает об избавлении и защите. Божественный или человеческий царь спасает, защищает и вершит правосудие. Затем псалмопевец восхваляет божественного царя. Культовый контекст второй книги также будет рассмотрен как контекст, в котором хвала Богу выражается в храме посредством жертвоприношений и музыки среди праздничного собрания. Затем мы покажем, что плач часто является основанием для хвалы, и даже проклятие часто связано с хвалой. Далее, сами похвалы будут рассмотрены в ходе обсуждения призыва к хвале, причины хвалить, как хвалить и место хвалы. Наконец, эти презентации завершатся некоторыми выводами о современном богослужении и восхвалении Бога во второй книге Псалтири. А теперь введение. Мне следовало бы нажимать кнопку по ходу чтения, но мы будем говорить о каноническом контексте книги. Это наша мини-презентация на сегодня. Тогда в следующий раз мы перейдем к трем главным героям – царю, псалмопевцу и врагу. Культовый контекст псалмов, и особенно мы увидим это во второй книге Псалтири. Мы сделаем плач основой хвалы. Тогда мы также предложим это проклятие как основу для похвалы. Затем, после того, как мы это сделаем, мы на самом деле посмотрим на сами похвалы, призыв к хвале, причину хвалить, как хвалить и место хвалы. И, наконец, наша седьмая презентация будет посвящена последствиям для современного богослужения. Так что это просто введение. И далее мы хотим поговорить теперь о каноническом контексте второй книги Псалтыри. Еврейское название книги псалмов называется Теилим, что просто означает «хвала». И вы уже знакомы с этим словом, потому что оно образовано от корня «халель», слова, которые мы слышали много раз «аллилуйя». И вот это слава Яхве или слава Господу. Книга псалмов параллельна Торе или Пятикнижию тем, что разделена на пять книг. Итак, в этих книгах, если вы посмотрите на это, мы увидим, что есть первая книга, это псалмы, главы с 1 по 41, в основном псалмы Давида. Книга вторая, второй сборник Давида, с псалма 42 по псалом 72. Третья книга, это псалом 73-89, четвертая книга, с 90 по 106. И, наконец, пятая книга, Псалом 107-150. Каждая книга отмечена заключительными знаками хвалы, а затем двойным «Аминь». Итак, вот как мы узнаем, в какой момент книга остановилась и пошла дальше. Сравните следующие заключительные стихи каждой из книг. Итак, что я сделал, так это вытащил каждый из заключительных куплетов. Вот, например, конец первой книги, а это глава 40, стих 13. Там говорится «Хвала Господу, Богу Израилеву, от века и до века». Аминь и аминь. Вот так и заканчивается первая книга. Итак, вы можете увидеть, что если вы возьмете вторую книгу, вторая книга заканчивается в главе 72, стихе 20, где говорится «Хвала Господу Богу, Богу Израилеву, который один творит чудесные дела». Похвалите, и вы получите еще одну похвалу. Так что на самом деле здесь двойная похвала. будьте с Его славным именем навсегда. Пусть вся земля наполнится Его славой. Аминь и аминь. И затем на самом деле Псалом 72, 20 фактически подтверждает это. На этом завершаются молитвы Давида, сына Иессея. Вот так и заканчивается вторая книга, очень четкий финал. На этом завершаются молитвы Давида. Книга третья, похоже, у тебя концы в Псалме 89 стих 52. Слава Господу во веки веков. Аминь и аминь. Так что все заканчивается двойным аминь и хвалой. Книга четвертая, аналогичная, глава 106, стих 48, хвала Господу, Богу Израилеву от века и до века. Пусть все люди скажут «Аминь». Слава Богу! Итак, вы получаете там единственное «Аминь». И, наконец, пятая книга заканчивается на 150-м псалме, последнем псалме. И в псалме 150 затем есть ектение хвалы Господу, хвала Господу, хвала Господу. И вот что происходит в самом конце, получается заключительное слово всей псалтири «хвала Господу» или «аллилуйя» — последнее слово книги псалтири. В этом исследовании будут рассмотрены особенности и уникальность поклонения Богу во второй книге псалтири с псалма 42 по псалом 72. Итак, мы рассмотрим только вторую книгу. Эти книги, кстати, параллельны закону Моисееву. Итак, существует пять книг Торы. Итак, здесь у нас есть пять книг, параллельных псалмам. Псалмы были снова развиты на основе псалмов Давида. Давид жил примерно за 1000 лет до нашей эры, и последние псалмы будут написаны в изгнании или после изгнания около 586 года, или около того, или немного после 586 года. Итак, книга псалмов составлялась в течение периода примерно 400 лет. Итак, мы собираемся рассмотреть особенности второй книги, но в основном это пять книг Моисеева Пятикнижия. И тут же ответ из пяти книг псалмов. Титулы Давида доминируют в первой книге. Итак, у нас есть титулы с 3 по 41 ю главы, в основном, это титулы Давида. Это называется первым собранием Давида. Однако во второй книге со вторым собранием Давида немного больше разнообразия, и это в главах с 50 по 70. Но во второй книге, в первых главах с 42 по 49, мы видим сынов Корея. И эти сыны Корея находятся под номером 16, где земля разверзается и поглощает Корея. Но потом, видимо, это были ребята-священники, которые там участвовали в каком-то богослужении псалмического типа, культовом богослужении. Итак, псалмы 42 и 43 связаны. 43 на самом деле является сиротским псалом. А что такое сиротский псалом? Сиротский псалом — это псалом, не имеющий названия. И во вступительной паре, паре псалмов, припеве «Почему душа моя унывает?» «Почему ты так беспокоишься внутри меня?» «Возложите свою надежду на Бога, ибо я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога». И этот припев о том, почему ты унывает душа моя, находится в главе 42, стихе 5, главе 42, 11, а также в 43, 5, связывая главы 42 и 43 в то, что я бы назвал парой псалмов. Таким образом, 42 и 43 образуют пару псалмов, аналогичную парам, которые встречаются в главах 1 и 2 псалма или главах с 9 по 10. Псалмы с 42 по 43, 44 и 45 помечены как все маскилы. Итак, 42, 43, 44 и 45 — это все маскилы или поучительные псалмы. Псалмы с 42, 43 по 49 носят титул музыкального руководителя. Итак, эти названия связывают эти названия с 42 по 49. В псалме 50 есть один псалом Асафа, который, скорее всего, взят из сборника Асафа. Сборник Асафа — это псалмы с 73 по 83. Так почему же псалом 50 вынесен из сборника Асафа, хотя это псалом Асафа? Во многом это связано с его тематической связью с соседним псалмом 51 во второй книге. В 50-м псалме Бог не нуждается в их жертвах, поскольку ему принадлежит скот на тысячи холмов. В Псалме 51 Давид предлагает добрую жертву сокрушенного и сокрушенного сердца. Таким образом, существует контраст между различными жертвами между Псалмом 50 и Псалом 51, где Давид предлагает добрую жертву, которая представляет собой сокрушенное и сокрушенное сердце. Псалмы с 51 по 70 называются вторым сборником Давида. Итак, позвольте мне посмотреть, получилось ли у меня это. У нас есть маскил для музыкального руководителя, и нам, наверное, стоит вернуться и посмотреть на это. Извините, мне нужно нажать кнопку. Но в основном Асафский псалом 50 — это Асафский псалом, который выдвинут вперед из-за его связи с псалмом 51. Псалом 50 — это тот самый известный псалом о том, что он владеет скотом на тысячи холмов. И это в основном в контексте того, что Богу, по сути, ничего не нужно. Ему не нужна твоя еда. Мне не нужны твои жертвы в качестве еды. Если бы я хотел еды, я ее получил, у меня есть скот на тысячи холмов. Затем Давид говорит, что именно так можно принести хорошую жертву. И вот где мы находимся с этим. Итак, Давид приносит добрую жертву, и псалмы с 51 по 70. Посмотрим, есть ли у меня это. Да, вот оно. Псалом с 51 по 70. У нас есть второй, так называемый второй сборник Давида. И опять же, ибо в 51, 62 и 64, 70 преобладает титул музыкального руководителя. Псалом 71 — сиротский псалом. По сути, это молитва о том, чтобы Давида не бросили в старости. А потом Псалом 72, это довольно интересно. Позвольте мне вернуться к заметкам. Вторая книга завершается Псалом царя Соломона, сына Давида, и утверждением, что этим завершаются молитвы сына Давида и Иессея. То, что вы видите в Псалме 71, это, по сути, Давид, который на данный момент является немощным стариком и говорит: «Господи, не оставляй меня в моей старости». А затем то, что происходит между Псалмом 71 и Псалмом 72, в основном, то, что Соломон повторяет с царем Соломоном в Псалме 72. Итак, здесь есть аналогичное движение между Псалмом 71 и Псалмом 72. Итак, по сути, у вас есть первые цари и первые цари, где Бог говорит о слабости и тому подобном. Итак, вы, вероятно, захотите отметить связь между Псалмом 71, где Давид немощен, и Бог молится, чтобы Бог не оставил его, и Псалмом 72, где Соломон затем набирает силу и выходит за справедливость и правление как царь. Очень, очень похоже на три царств одну, где Давид слаб, а он Авишаг, и вся эта ситуация имеет место. И затем Соломон переходит ко второй и третьей главам трех царств. Итак, в третьей книге представлены псалмы Асафа, главы с 73 по 83. И следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что называется элогистической псалтирью. Элогистическая псалтырь — это псалмы с 42 по 83. Это обозначение рождается из наблюдения за нечастым использованием божественного имени Яхве. Вот почему она называется элогистическая псалтырь, потому что во второй книге Яхве встречается только 27 раз. Яхве переводится как Господь, заглавная Л, заглавная А, заглавная Р, заглавная Д. Увеличение употребления слова Элохим, Элохим переводится как Бог в 131 раз. Итак, у вас есть 27 раз Яхве, что очень минимально в псалмах, и 131, что огромно в книге псалмов. Элогистическая псалтырь — это псалмы с 42 по 83. Это контрастирует с соотношением Яхве и Элохима 5 к 1 в остальной части псалтири. Другими словами, в остальной части псалтири Яхве используется 5 раз, а Элохим, Бог, используется только один раз из каждых 5 раз для Элохима. Итак, речь идет о том, что Яхве использовал 260 раз, а Элохим — около 56 раз. Есть диаграмма, по которой я хочу это сделать и как бы получить представление об этом. Вот первая, четвертая и пятая книги в пользу Яхве примерно 6 к 1. а во второй и третьей книгах предпочтение Элохима примерно 6:1. Итак, есть очевидная разница, и именно поэтому она называется элохистической псалтирью, потому что в этой книге фигурирует имя Элохим. Теперь я хочу представить диаграмму, которая это показывает, это график, который проясняет это, а затем просто поговорить об этом. Итак, у вас есть первая книга, в которой Яхве встречается примерно 85 раз. Слово «Яхве» переводится как «Господь». Использование Элохима происходит всего 15 раз. Здесь, в четвертой книге, Яхве используется 86 раз, а Элохим, Бог, всего 14 раз. В пятой книге Яхве используется 89 раз, а Элохим только 11 раз. Теперь посмотрите на контраст. Итак, в первой, четвертой и пятой книгах Яхве преимущественно используется 6:1. Но во второй книге, где мы находимся, обратите внимание, что Яхве используется только 14 раз, а Элохим — 86 раз. То же самое и с книгой о третьей части, она используется 13 раз для Яхве и 45 раз для Элохима. Итак, вы можете увидеть эти два раздела, почему они объединили их вместе и назвали это элогистикой. Элохим, имя Бог, Элохим, Бог используется преимущественно во второй книге и в первой части третьей книги. А вторая часть третьей книги переворачивает все наоборот, 2:1, 31:16, Яхве 31, Элохим 16. И это, по сути, просто описание элохистической псалтири и повышенного внимания к Элохиму. Во второй книге мы увидим, где мы находимся. Теперь есть еще одно доказательство этого. И я хочу просто поднять этот вопрос. То, что мы имеем в псалмах, это параллельные, почти идентичные псалмы, Псалом 14 и Псалом 53. Это почти идентичные псалмы, слово в слово, идентичные. Псалом 14 и Псалом 53. Псалом 14 в первой книге, Псалом 53 во второй книге. Итак, я хочу сравнить два псалма, чтобы увидеть, произошли ли какие-то изменения. И действительно, мы обнаруживаем, что есть переключатели. Итак, пройдите со мной через это. Я проведу вас через это. Итак, у нас есть Псалом 14 по сравнению с Псалом 53. Теперь Псалом 53 находится в элогистической псалтире, а Псалом 14 — в первой книге. Так что это будет в пользу Яхве. И вот что у вас есть, так это то, что Господь смотрит с небес. Господом здесь будет Яхве. Мы переводим слово Яхве в Господь. Теперь, когда вы переходите к главе 53, там говорится, что это тот же самый стих. Там говорится, что Бог или Элохим смотрит с небес. Итак, вы можете видеть, что в этих двух стихах, которые абсолютно параллельны, произошел очень четкий переход от имени Яхве к имени Элохим, Бог. То же самое происходит и здесь, в стихе 14. А кто не взывает к Господу, Яхве? А потом, когда вы посмотрите на Псалом 53, там говорится, кто не взывает к Богу, Элогиму. Итак, вы снова видите, что здесь Яхве используется как Господь, а здесь Элохим используется как Бог. Итак, вы видите, что Псалом 53 последователен. Это просто не случайно. То, как эти вещи меняются, последовательно. То же самое и в 14:7. Кстати, вы, ребята, возможно, знаете, что в Псалме 14 и Псалме 53 глупец сказал в сердце своем, «Бога нет». Это есть и в 14-м, и в 53-м псалмах. Глупец сказал в сердце своем, «Бога нет». Так вот, когда Господь восстанавливает крепость своего народа, видно, что это Яхве. И чего бы вы ожидали? Просто угадайте здесь. Можно было бы ожидать, что Бог, Элохим, восстановит благосостояние своего народа. Итак, вы видите псалмы, которые являются точной параллелью друг к другу. И вы видите, как последовательно она движется от Яхве в первой книге к Богу, Элохиму во второй книге. И потому она называется элогистическая псалтирь. И это просто очаровательная вещь. Мы смотрим вторую книгу. И это одна из особенностей этой книги. Теперь нам нужен еще один, я просто собираюсь набросать ход первой или второй книги. Другое формирование канонического контекста во второй книге можно в общих чертах обрисовать следующим образом. Псалом 42 и Псалом 43 — это введение ко второй книге. Итак, в псалмах 42 и 43 мы сказали, что 43-й псалом — сиротский. Эти два псалма сливаются в пару из-за припевов. Припевы в этих двух псалмах совершенно одинаковы. И вот эти двое образуют пару. И тогда вопрос, который они здесь задают, выражает желание быть с Богом, как олень ищет воду. «Итак, моя душа жаждет тебя, а Боже что-то в этом роде». Он вспоминает Божий народ в процессии среди праздничной толпы. Но теперь псалмопевец сталкивается с изгнанием и хаотическими водами под горой Ермон на севере, 42:6, и отрезан от алтаря Божьего храма, дважды насмехаясь и преследуя этот вопрос. И это главный вопрос, возникающий в 42 и 43 годах. Враг насмехается над ним. «Где твой Бог?» И это затем, в 42 и 43 годах, его душа жаждет Бога, но, тем не менее, он находится на севере, вверху под горой Хермон, и его враг затем насмехается над ним. И это заявление даже не дает ему покоя. «Где твой Бог?» Псалмопевец надеется на возвращение к жертвеннику Бога, где псалмопевец сможет еще раз славить Бога на лире в Доме Божьем. Псалом 43:4. Эта надежда направляет и поддерживает трижды повторенный припев псалмопевца, цитата, «Ибо я еще прославлю его». «Я еще похвалю его». Три раза припев разделяется примерно на 6 стихов, каждый раз в припеве в псалме 42:5, 11 и 43:5, 5 стихе, который связывает эти два псалма, 42 и 3 в пару, как псалом 1 и псалом 2. Были связаны во вступительную пару псалмов. Итак, псалом 1 и 2 представили книгу одного, а фактически псалом 1 и 2 представили всю псалтирь. Но 42 и 43 представили книгу двух с той же техникой соединения, которая использовалась в 1 и 2. А также псалмы 9 и 10 также связаны в пару. Далее следует псалом 44, и мы хотим уловить это, поскольку псалом 44 следует за индивидуальным прошением или плачем из куплета псалма 42:3, 43 с общим прошением, переходящим от цитаты «я», «мне», «мой», «к», «мы», «нас», «наш». Итак, один индивидуален, 42, 43, индивидуальный плач. И тогда то, что у вас есть в 44-х, это то, что называется общественным плачем. Мы, наши, от первого лица множественного числа, а не от первого лица единственного числа, поскольку они оплакивают поражение перед своими врагами в результате неприятия и отсутствия божественной поддержки. Итак, в Псалме 42 мы читаем от первого лица. «Дай-ка мне посмотреть, справлюсь ли я с этим». Ага, 42 читаем, «Почему душа моя унывает?» Я говорю Богу, моя скала, заметь первого человека, я, моя, говорю Богу, моя скала, почему ты меня забыл? Первое лицо единственного числа. В Псалме 44 наблюдается значительный переход к первому лицу множественного числа, мы, нас, наш. И вот, мы там прочитали, мы услышали это своими ушами, Боже, наши предки сказали нам, наше сердце не повернули назад. Ноги наши не сбились с пути твоего. Но ты сокрушил нас и сделал нас прибежищем шакалов. Ты покрыл нас глубокой тьмой. Итак, это называется коллективным плачем, потому что вместо того, чтобы быть «я», это что-то вроде «мы», «наши», «мы». Затем Псалом 45 переходит к восхитительному бракосочетанию царя и восхвалению царя в Псалме 45. Теперь один из главных вопросов, который задает парень из второй книги, это то, что его преследует этот вопрос, насмехается над ним враг. «Где твой Бог?» Итак, с 46 по 48 годы он перемещается, а затем перемещается в Сион, место, где обитает Бог. «Так где же твой Бог?» Теперь его ответ с 46 по 48 смещается на вопрос «Где ваш Бог?» Представление Сиона, города Божьего, глава 46, 4 стих, глава 48, стихи 1, 2 и 8, как цитата, святое место, где обитает Всевышний. Бог внутри нее. Бог внутри кого? Внутри Сиона. Итак, это глава 46, стихи 4 и 5. Бог царствует над народами. Итак, Он не ограничивается Сионом. Он правит народами. Итак, в 47 есть небольшая поправка. 46. Бог правит в Сионе, а 47, по сути, говорит о том, что Бог будет править всеми народами. И таким образом, из Сиона поклонение Богу и возвышение Бога направляются из Сиона на край земли. Сосредоточив свое присутствие на своей святой горе, горе Сион, и она названа, цитирую, городом великого царя, городом великого царя в главе 48, стихе 2. Итак, Псалом 48 – один из тех великих псалмов. Если вы когда-нибудь будете в Иерусалиме, Псалом 48 – это великий псалом об Иерусалиме и Сионе, а также о поклонении Богу, которое сосредоточено там. 46 завершается божественным высказыванием: «Я буду вознесен среди народов», которое затем повторяется в последнем ответе псалмопевца в 47. Итак, 46 связано с 47. Конец 46, говорит Бог, «Я вознесусь среди народов». В главе 47 говорится, что цари земли принадлежат Богу. Он очень возвышен. Итак, это возвышение в конце 46-го года связано тогда с превознесением Бога среди народов в 47-м годе. Именно из храма раздаются хвалы Богу до края земли. Псалом 48, стих 9. Сион, мотив Сиона продолжается в 51-й главе. И вот что здесь интересно. Позвольте мне просто посмотреть, я думаю, у меня есть эти стихи. Я собираюсь показать продолжение темы Сиона не только с 46 по 48 годы, но и дальше. И вот в 51, в конце 51 главы, покаянного псалма Давида, в 18 стихе говорится, «По благоволению твоему, да процветает Сион, воздвигни стены Иерусалима». Итак, в конце покаянного псалма Давида, после исповедания своего греха перед Версавией, вы получаете очень сильное заявление. Вы получаете это заявление о строительстве стен Иерусалима. Затем вы переходите к 52 главе, которая представляет собой своего рода действительно негативный псалом о грехе, злых людях и врагах. И затем, в конце, он переключается на положительную сторону. Он говорит, что «я подобен маслине, цветущей в доме Божьем». И этот дом Божий, конечно же, является храмом. И затем там появляется Псалом 53, «А если бы спасение Израилю пришло от Сиона?» Итак, здесь снова у вас есть сионский гимн, вырывающийся из прошлых 48 и переходящий в 51, 52, 53, этот мотив, а затем даже здесь, в 55. Итак, в 55, 14 говорится, что это отражает процессию у Дома Божьего, где, цитируем, «Мы гуляли среди верующих, что должно было произойти во время праздников, когда они поднимались и поднимались в Иерусалим». Итак, вы можете видеть, что ответ на вопрос 42 и 43, где ваш Бог, содержится в главах с 46 по 55, что Бог находится в Сионе, что Бог находится в Сионе, и его поклонники идут поклоняться ему там, но что он превознесен над народами. Итак, это возвращается назад. Итак, хорошо, это большая часть второй книги Псалтири. Как только местонахождение Бога в храме в Сионе установлено, следует псалом мудрости, разоблачающий бессилие богатства перед лицом смерти, поскольку богатые погибают так же, как звери в припеве в псалме 49, 12 и 20. Псалом 50 возвращается к теме Сиона. 51,5 второй стих, где Бог заявляет о своей простоте, поясняя, что Он не нуждается в их жертвах. Почему Ему это не нужно? Бог не ест их пищу, их жертвы не являются пищей для Бога. Вместо этого, сказал Он, если мне нужна еда, Он сказал, что у меня есть скот на тысячи холмов. Вы помните ту великую песню, которую раньше пели в церквях, Псалом 50, стихи с 9 по 13. Великий покаянный Псалом 51 Давида, после его романа с Версавией, проясняет, признавая: «Вы не наслаждаетесь жертвоприношением, иначе я принес бы его», когда он представляет свою жертву сокрушенного и сокрушенного сердца как необходимое условие приближения к Богу. Псалом 51 затем показывает, как кающиеся праведники исповедуют свои грехи, принося жертвы от вновь созданного и очищенного сердца. Псалом 51, 7 и стих 10. Псалом 51 завершается призывом к процветанию Сиона и строительству стен Иерусалима, что отсылает к сионским гимнам в главах с 46 по 48. Псалом 50 обращается к праведникам. Напротив, с 52 по 53 описываются нечестивцы через образ Дойка, кровожадного идумеянина, который возвращается к теме тщетности тех, кто надеется на свое богатство, отсылая к 20 стиху Псалма 49 и далее развивая глупца, который говорит в своем сердце: «Бога нет». Псалом 53 и Псалом 14 мы только что сравнили. Теперь появилась новая статья, опубликованная человеком по имени Бота в скандинавском журнале Ветхого Завета в 2017 году. 51, 55, но Бота показал, как 52, 55 связаны друг с другом. Итак, я просто хочу пробежаться по некоторым его аргументам. И он говорит, что от 52 до 55 связаны между собой этим термином «маскил» или «псалмом наставления». И вот вы видите, как заголовки Псалма 52, 53, 54 и, я думаю, 55, да, 55 подобных вещей. Итак, эти четыре псалма он связывает вместе для музыкального руководителя, маскила или псалма наставления Давида, когда Доик идумеянин творил свои гадости. Псалом 53 — титул музыкального руководителя согласно Махалату, маскилу Давида. Вы видите, как они снова параллельны друг другу для музыкального руководителя, на этот раз для музыкального руководителя со струнными инструментами, маскил Давида, маскил Давида, маскил Давида, когда зефиты творили свои гадости. Опять же за музыкального руководителя, музыкального руководителя, музыкального руководителя струнных инструментов, маскила Давида. Опять же, четыре раза в названиях, связывая их вместе. Итак, это будет группа псалмов, связанных вместе, эти четыре. Хорошо. Теперь Псалом 52. Прежде чем мы продолжим, позвольте мне развить еще немного. Тема хвастовства и упования на богатство и силу проявляется в Псалме 52, 7. Посмотрите на того, кто не хотел искать прибежище в Боге, но надеялся на обильное богатство и искал убежище в богатстве, а также на контрасте в Псалме 55. Но ты, Боже, низвергнешь нечестивых в ров тления. Кровожадные и лживые люди не доживут до конца своих дней. Но что касается меня, я доверяю тебе. Итак, контраст тех, кто надеется на богатство, с теми, кто надеется на Господа в Псалме 52, стихах 55. Оба затем связаны с доверием, похвальбой и богатством, что достаточно интересно, в 9 главе Иеремии, стихи с 22 по 23. Оба являются установить связь между Псалмом 52, 55 и Иеремией 9. Я думаю, что эта связь очень интересна, и ее следует развивать. Язык — опасное оружие. В Псалме 52, стихах со 2 по 4, говорится: «Вы замышляете разрушение. Язык твой остер, как острая бритва, ты делатель коварства». Затем в Псалме 55 то же самое и с языком. Его речь гладка, как масло, но в его сердце война. Его слова успокаивают больше, чем масло, но они подобны обнаженному мечу. Это также связано с 9 главой Иеремии, 7 стихом. Таким образом, кажется, что между этими четырьмя псалмами и 9 главой Иеремии существует некоторая связь. Я бы посоветовал не упускать из виду многие псалмы, особенно первый псалом и связь с 17 главой Иеремии. Большая связь между Иеремией и Псалтирью. Псалом 52 и 54 связаны последним акцентом на имени Бога в главах 52, 9, 9, 54, 6. И Псалом 54, и Псалом 55 начинаются с призыва к Богу услышать. 54.2, 55.1 и 2. За этой цепочкой псалмов Маскел с 52 по 55 следует группа псалмов с заглавными миктамами, и посмотрите, есть ли они здесь. Миктам с 56 по 60 использует это слово «миктам». Мы действительно не знаем, что означает слово «миктам», хотите верьте, хотите нет. Так они это не переводят. Они просто вставили это в текст, потому что это миктам. Музыкальный руководитель во втором сборнике Давида, и это в этих миктамах в псалме с 56 по 60. Итак, с 52 по 55 – это Масакел для наставления. Псалмы с 56 по 60 – все они связаны термином миктам, который мы не знаем, что он на самом деле означает. Итак, он просто называет это миктам. Переход к 63-му псалму, возможно, является ответом на его тревожное и божественное отсутствие в главах 42 и 43, которые теперь смещаются к «Я видел тебя в святилище». Итак, во-первых, это отсутствие Бога. Где твой Бог? Он идет в Сион в главах 46 по 52 или 53. И теперь, в 63, он говорит «Я видел тебя в святилище, поклявшегося славить тебя, пока я живу с поднятыми руками». Псалом 63, 2 стих, 13 стих и последующие. Не вдаваясь в оставшуюся часть второй книги ранних псалмов, преобладают прошения, плач и жалобы. По мере приближения к концу хвалебные гимны в псалмах с 65 по 68, даже как в псалтире. А теперь просто подойди и дай мне немного это уловить. Итак, в основном мы начали с гимнов плача, коллективного плача, мы, наш, или индивидуального плача, я, мой. И теперь, по сути, ближе к концу книги мы имеем гимны. Итак, с 65 по 68 это гимны. Гимны будут там, где, а затем мы сказали, Псалом 71, это немощный Давид, 3 царств 1. А затем за слабым Давидом в 71 следует сила Соломона. И это очень похоже на 3 царств 2-3, где слабый Давид с Ависагом, и вся ситуация, когда Соломон становится царем, и происходит возведение на престол Соломона и его брата Адонии, и борьба, которая там произойдет. Но Давид был слаб. Та же самая слабость по отношению к силе Соломона видна в конце книги 2. Итак, здесь есть какая-то интересная связь. И это также, эта связь, книга 2, течет от первоначального плача об отсутствии Бога и удаленности от места хвалы, Псалом 42, косая черта 43, к Сиону, городу Божьему, с 46 по 48, к мудрости, глава 49, а затем погружается в жертвы, Псалом 50 и 51 и грех в 52 и 53. Он оплакивает с 54 по 64 пару псалмов «Будь милостив» в 56 и 57, оба начинаются «Будь милостив ко мне». И отголосок жажды Бога, мотив жажды Бога, взятый из 42, а затем, начиная с 63, жажда Бога, как олень тянется за книгами о воде. Затем он проходит через несколько гимнов с 65 по 68. И книга 2 завершается переходом от немощного возраста псалмопевца Давида, Псалом 71, как в 3 царств 1, к энергичному царю Соломону в Псалме 72, который также похож на 3 царств 1. 2 и 3. Книга 2, то есть с Псалма 42 по 72, заканчивается характерным для многих книг псалмов двойным хвалением и двойным аминь. На этом заканчиваются молитвы Давида, сына Иисея. Итак, во второй книге есть движение, как и во всей псалтире. Во всей псалтире на первый план выступают плачи. И многие из псалмов в первой книге, главы с 3 по 41, многие из них являются плачем Давида. И все же псалмы заканчиваются, псалом 145, 150, он заканчивается хвалою. Итак, оно начинается с плача, а затем вся псалтырь заканчивается хвалением. То же самое и со второй книгой. Она начинается с этих жалоб. «Где твой Бог?» Оно идет к Сиону, а затем завершается этими хвалебными гимнами в конце книги 2. И затем у вас есть Давид, этот переход между Давидом и Соломоном, который происходит. И вот книга завершается, молитвы Давида, сына Иессея, заканчиваются. А затем книга завершается похвалой и двойным аминь. Итак, это поток, поток плача и хвалы, о котором мы говорили. Итак, я просто хочу вернуться и просто проанализировать то, что мы сделали, а затем на этом закончить. Мы начали с того, что отметили, что книга псалмов называлась Тейлим. И этот Тейлим происходит от слова «халяль», что означает «аллилуйя», как «хвала Господу». Итак, название книги псалмов происходит от слова «халяль», что означает «хвала». И мы говорили об этом. Мы говорили о том, что пять книг псалмов или псалтири совпадают с пятью книгами Моисея в Торе, пятикнижие. Итак, у нас есть книга 1, главы с 1 по 40, главы 2, с 42 по 72. Именно на похвалах мы и сосредоточимся. А затем книга 3, с 73 по 89, книга 4, с 90 по 106, книга 5 завершается стихами со 107 по 150. Хвала, аминь, и молитвы Давида закончились, хвала и аминь. И каждая из этих книг указывает на то, что она закончилась. Название во второй книге, у нас есть то, что называется вторым собранием Давида, псалмы с 51 по 70. Оно называется вторым собранием Давида. Первый сборник Давида, это псалмы с 3 по 41. Сыны Кореи встречаются в главах с 42 по 49. И он завершается псалом Соломона, после ослабленного Давида, в псалме 71. Итак, Элохистская псалтырь, которую мы обсуждали, представляла собой переход от имени Яхве или Господь в книгах 1, 4 и 5 к имени Элохим, любимому в псалмах с 42 по 83. И мы сравнили псалом 14, который глупец сказал в своем сердце, с псалмом 53. Где говорится то же самое, но в Элохистской псалтире имя меняется с Яхве на Элохим. Элогистическая псалтырь — это наша книга 2, стих 40, главы с 42 по 83. Итак, произошло изменение названия. Повествовательный поток книги от плача к хвале и вопросу, куда Бог ведет нас в Сион и ведет нас оттуда на край света. Связующим звеном между псалмом 52 и псалмом 53 в статье Боты является маскил, язык как оружие. И эти три псалма связаны друг с другом, четыре псалма очень хорошо связаны друг с другом. Вот об этом мы и поговорим сегодня. В нашей следующей презентации будут представлены три главных героя книги псалмов, а также особое внимание будет уделено этим трем персонажам и тому, как они вписываются во вторую книгу Псалтири. И первым будет наш враг. Итак, враг, по сути, будет насмехаться над противником и попытается поймать его в ловушку. Он будет стыдить, бесчестить и пытаться убить, уничтожить и использовать свой язык для разрушения. Враг будет очень сильным в книге псалмов. И тогда псалмопевец будет умолять, потому что он чувствует себя беспомощным перед врагом. Псалмопевец станет просителем, который придет к Богу и скажет: «Боже, пожалуйста, помоги мне». Итак, перед вами стоит враг псалмопевца, которого здесь оскорбляют. И тогда в основном Бог изображается как царь. И я хочу развить в следующий раз, когда мы будем развивать эти три вещи, особенно сосредоточив внимание на метафоре Бога как царя. И эта метафора является ключом к пониманию книги псалмов. Действительно, эта метафора является ключом к пониманию Ветхого Завета. Итак, эти три персонажа играют большую роль, и в следующий раз мы рассмотрим этих трех персонажей. Спасибо. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на следующей презентации. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении о хвале Божией во второй книге Псалтири. Это сеанс номер 1, канонический контекст второй книги Псалтири.